Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Те, кто желает нам позвонить, вы можете свои вопросы задавать в эфире по телефону 959-59-39. И сегодня день памяти нашего московского святого, всея России чудотворца, святителя Филиппа, митрополита московского. Тропарь святителю Филиппу звучит так. «Первопрестольников приемниче, столпе православия, истинный поборниче, новый исповедниче, святителю Филиппе, положивы душу за паству твою, тем же, яко имеет дерзновение ко Христу, моли за град же и люди, чтущие достойно святую память твою». Мне в одном из последних эфиров задавали вопрос о том, как относиться к государю, первому помазаннику Божию Иоанну Васильевичу Грозному и митрополиту Филиппу, как совместить почитание некоторыми православными Грозного царя и смерть митрополита Филиппа. Еще раз, дорогие братья и сестры, скажу вам, читайте святителя нашего современника, митрополита Иоанна Снычева, петербургского и ладожского. Кроме того, что владыка Иоанн был молитвенником великим, удивительным пастырем, он был еще и профессиональным историком. И поэтому все, что он написал в книге «Самодержавие духа», надо читать внимательно и с рассуждением. Я сегодня хотел бы о многих поговорить. В событиях сегодня день необыкновенный, потому что мы продолжаем праздновать крещение, Богоявление Господне, праздник крещения. И 22 января, по старому стилю, 9 января 905 года, произошла одна из первых оранжевых революций в мире. Мы все с вами ее в школе вспоминали, это событие, страшное, трагическое событие, эту страшную провокацию мы вспоминали как кровавое воскресенье. Тоже сегодня с вами вспомним, как это все было организовано. Ну и должен вам сказать, что удивительное произошло событие. Мироточивая икона святого государя, царя Николая Александровича, побывала в Абхазии. Молились перед ней пограничники наши, молились жители Абхазии. Об этом тоже сегодня хотелось бы сказать. И мы с вами сегодня, дорогие братья и сестры, вспомним 70-летие одной из великих побед русского оружия. Эта победа сохранила жизни сотням тысяч наших соотечественников. 18-го на крещение, сочельник крещенский, наши войска прорвали блокаду Ленинграда. Нам сегодня с вами даже тяжело, трудно представить, вернее, не тяжело, но просто невозможно представить, что означал этот успех наших войск тогда. Это великое событие. Дело в том, что блокадный Ленинград не просто подвиг. Это один не просто подвиг жителей города на Неве, жителей города в честь святого апостола Петра. Я думаю, многие знают, что ведь государь называл, император Петр Алексеевич называл город не в честь себя, а в честь своего святого небесного покровителя, апостола Петра. И когда-то святитель Митрофаний Воронежский сказал государю: положи в основание града казанский образ Царицы Небесной, и нога вражеская никогда в этот город не вступит. И вот сегодня 70 лет прорыва, частичного снятия фашистской блокады нашего города. Что такое подвиг Ленинграда? блокадного Ленинграда, это прежде всего подвиг великого духа. Американец Гаррисон Солсбери, он в своей книге, книга называется «900 дней», 900 дней, представляете, написал: «Проходит год за годом, и мы все глубже осознаем этот триумф человеческого духа». Это пишет американец. «Триумф человеческого духа. Великий Ленинград выстоял 900 дней блокады, навязанной ему гитлеровскими полчищами во время Второй мировой войны. Ничто не в силах преуменьшить победу этих мужчин и женщин. Они боролись, несмотря на голод, холод, болезни, бомбы, снаряды, отсутствие отопления, транспорта в городе, где, казалось, царила смерть. История этих дней — эпопея, которая будет волновать сердца, пока на земле существует человечество». Повторяю, дорогие братья и сестры, это пишет Гаррисон Солсбери, американец, в книге «900 дней». Действительно, пока существует человечество, мы с вами вспоминаем подвиг блокадного Ленинграда как вершину победы духа, победы над смертью, победы над голодом, над кровью. И это совершили наши с вами соотечественники. Когда, вы знаете, я обращаюсь к жителям города святого апостола Петра, Санкт-Петербурга, хотелось бы, чтобы все мы с вами уделяли особое внимание, особую какую-то теплоту постарались проявить в последние годы, вспоминая победу, вспоминая 70-летие снятия блокады к блокадникам. Их осталось немного. Но это великие люди. Вы знаете, братья и сестры, что меня когда-то поразило? Я сегодня буду вспоминать цикл «Возвращение на родину», который проводит наша замечательная, выдающаяся деятель русской культуры, замечательная певица Лена Мкрчян. Выступал Иваницкий, чемпион по вольной борьбе, олимпийский чемпион, чемпион мира. Среди блокадников Ленинграда, среди детей, которые выжили в блокадном Ленинграде, очень много чемпионов мира, чемпионов Олимпийских игр. Как это произошло? Ведь нам сегодня внушают с вами, что главное – это питание качественное, главное – это комфортные условия. А все-таки главное, когда мы вспоминаем этот подвиг человеческого духа. И вообще, когда говоришь о наших советских спортсменах, олимпийскими чемпионами были люди, которые прошли фронт, получили тяжелейшие ранения и потом побеждали на Олимпийских играх в Мельбурне. Это говорит о том, что дух превыше всего. Это вот величие русского духа. И, ну, о блокаде Ленинграда мы поговорим. У нас первый звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Виктор Александрович, у меня не вопрос. Я вас хочу просто очень поблагодарить за ваши прекрасные передачи, особенно за правду. В частности, вот про государя Иоанна Васильевича Грозного. Огромное вам спасибо.
Спасибо. Ну, спасибо. Я благодарю вас. Ну, вы знаете, я, когда меня все эти годы некоторые наши слушатели упрекали, ну, скажем так, воспитанные на Карамзине, а я еще раз повторяю, дорогие братья и сестры, 9-й том Николая Михайловича Карамзина, замечательного историка, но, к сожалению, Николай Михайлович Карамзин 18 лет вступил в масонскую ложу, вернее, не в, ну, в масонскую ложу, это не, скажем так, не об этом будем говорить. Для него кумиром был Вольтер, 18 лет. Представляете, он ходил на заседание конвента, и Пестер на слова Карамзина сказал: «Я не знаю, чем больше удивляться, таланту нашего Тацита или ужасам Иоанна Грозного». Еще раз повторяю, для тех, кто, скажем так, не принимает мои слова. Свидетельств документальных о царствовании государя Иоанна Васильевича практически не сохранилось. Огромная часть свидетельств погибла 200 лет назад, после того, как иезуиты, которые пришли в обозе Наполеона, хозяйничали в Москве. Огромные лакуны, белые пятна в документах о царствовании государя Иоанна Васильевича. Все, что написал, еще раз повторяю, Николай Михайлович Карамзин, имеет такую же, в 9-м томе, все его, скажем так, монолог, обращение митрополита, святителя Филиппа к Иоанну Грозному, которое многие зачитывают, имеет такую же степень исторической достоверности, как диалоги Анны Австрийской и герцога Бекингема из трех мушкетеров Александра Дюма. Поверьте, я говорю это со всей основательностью. Любой историк мои слова подтвердит, понимаете? Документов очень мало. Кратко, в двух словах. Почему государю не то, что всегда любой, скажем так, следователь ищет, кому выгодно, правда? Мы знаем, кому выгодно убийство митрополита Филиппа. Государь митрополита Филиппа Колычева, друга детства, вызвал Соловков, представляете? Потому что после смерти своего воспитателя, святого митрополита Макария, это его воспитатель был, он воспитывал государя. Они вместе собор созывали 1547 года. Он его благословлял помазываться на царство. После смерти воспитателя он искал человека по сердцу и вызвал друга, аскета настоящего, молитвенника, подвижника. Игумена Соловков приехал, Филипп Колычев. В это время страшные заговоры в Москве. И митрополит Филипп, ну, поверьте, я сейчас не могу углубляться, это можно отдельные передачи этому посвятить. Он никогда не поддерживал заговорщиков, никогда не поддерживал врагов государя. Наоборот, он их призывал быть верными помазаннику Божию. И в это время организовывается заговор. И обращаю внимание ваше, дорогие слушатели, именно митрополиты и епископы, архиепископы, пишут доносы государю на митрополита Филиппа, одним из главных зачинщиков этой свары и смуты и клеветы был архиепископ Пимен Новгородский, остальных не буду называть, государь не верит, тогда Соловков привозят монахов, которые лжесвидетельствуют на своего бывшего игумена. И суд епископов, церковный суд, обратите внимание, церковный суд приговаривает митрополита Филиппа к смерти. Но государь Иоанн Васильевич не благословляет, он не разрешает убивать казнить митрополита Филиппа. Его ссылают в монастырь. Государь просит, чтобы его оставили в одном из московских монастырей. Но церковные иерархи требуют, чтобы Филиппа отправили в отрочь монастырь в Тверь, чтобы он был подальше от государя. И вот страшный заговор раскрывается. Я не буду подробности рассказывать. Страшный заговор, и выясняется, что корни этого заговора ведут в Новгород. И грамоты заговорщиков, а заговор какой? Государя должны были выдать польскому королю, представляете? Ну, это все, историки знают, это все подтверждено, это не какие-то там паранойи, как нас уверяют грозного царя. И выясняется, что грамоты все эти, договоры с польским королем хранятся в Софии Новгородской, у Пимена Новгородского. И государь тогда посылает Григория Ивановича Бельского, посылает Утрич монастырь в Тверь к митрополиту Филиппу, потому что он понимает, что те, кто клеветал, и те, кому он поверил, они и есть заговорщики. Малюта Скуратов, Григорий Бельский ранен тяжело, не доезжая до монастыря, на них в дороге напали. А в это время приходит известие, что митрополит Филипп умер от угарного газа. Ну, давайте так просто рассудим, да? Все уже привыкли смотреть какие-то, как это называется, детективы, детективные истории, разбираться, кому выгодно было смерть митрополита Филиппа. Государь идет на Новгород, и когда он приходит, его встречает с крестом Пимен Новгородский. В этом ужаснейшем пасквиле, страшном пасквиле, клевете на русскую историю, на русский народ, не только на царя, а вообще на всю Россию, этого несчастного, как же его, Господи помилуй, режиссера. Ну, ладно, вспомню. Он у нас гуру православного кино считался. А, Павел Лунгин, да. Все сцены это показаны. Встречают архиепископ этот Пимен Новгородский с крестом, а государь говорит, я у тебя креста не приму. Ты не пастырь, ты волк, овец. Ты волк, расхищающий овец крестовых. И его осуждают, этого Пимена Новгородского. Документально доказано, что он предал государя. Государственный преступник, обвинен, его обвинили, ну, доказать трудно, в ереси жидовствующих, а тогда корни откуда же из Новгорода выходили. И представляете, доказано, что Пимен преступник, и государь Пимена не казнит. Он его, ну, был такой позорный обряд, колпак одели шутовский, посадили к хвосту лицом, провели по улицам и услали на покаяние в монастырь. И вот как вы думаете, неужели государь, который не казнил даже этого врага Пимена, который клеветал на митрополита Филиппа, государственного преступника не казнил, неужели государь, когда выяснилось, что Филипп оклеветан, послал Малюту Скуратову, чтобы убить своего друга детства? Ну, вы знаете, это, наверное, только Лунгину и кому-то еще может присниться. Ну, у нас звонок, мы продолжаем эфир, слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Александр.
Да, я узнал вас, Александр. Да.
Виктор Александрович, вот здесь, знаете, аналогия напрашивается, как бы вот сравнение диалога Иисуса Христа с Понтием Пилатом, когда Иисус ему ответил, что не имел бы ты надо мной власти, если бы не была она тебе дана свыше. И вот отношение как бы митрополита Филиппа и Ивана Васильевича Грозного, ведь у него же тоже власть откуда-то дана была Ивану Васильевичу, да?
Ну, конечно,
была же дана,
Богу,
да? Ведь Богу Божие, а кесарю кесарево. И мне кажется, вот тут вот есть какая-то аналогия. Спасибо большое.
Спасибо. Ну, дело в том, что это трагедия. И, конечно же, государь каялся в смерти митрополита Филиппа. Почему он каялся? Не потому, что, кстати, в своем синодике он не записал митрополита Филиппа. Он записывал в синодик всех, кого приказывал казнить. Даже явных государственных преступников, как, допустим, Лобанов Ростовский, который несколько раз был помилован и снова предавал. Государь всех записывал, о ком считал, что по его приказу этого человека казнили, это его долг был царский, он это понимал. Но он тяжело, это долг, как христианин православный. Кстати, это же, понимаете, вот как когда-то о святом царе-мученике Николае Александровиче, Николае Кровавый. А сейчас весь народ понимает, что это был благороднейший, чистейший, необыкновенно духовной красоты государь. Вся царская семья была необыкновенно духовной красоты. Так, поверьте, когда знакомишься с источниками, понимая, что грозный царь, государь Иван Васильевич, как его и великий дед Иоанн Великий, которого тоже называли грозным, они не были никакими жестокими правителями. Они со скорбью и тяжестью несли свой царский долг, сохраняли государство. И в этот долг входила и кара врагам Отечества, врагам Божиим. Так вот, Иоанн Васильевич, конечно же, он о всех печаловался, но в этом списке синодики, в числе убитых по его приказу, митрополита Филиппа нет. А я думаю, если бы это так было, все признают, что он искренне каялся. Некоторые считают, что это было такое уже покаяние. Нет, искренне каялся. И вот митрополита Филиппа там нет. Поэтому я уверен, что в смерти митрополита Филиппа государь невиновен. Житие митрополита Филиппа составляли люди потом, по слухам людей, которые когда-то митрополита оклеветали на этом суде. Представляете? Поэтому верою нет. Ну, а я, вспоминая блокаду Ленинграда, вообще надо сказать, что когда говоришь о истории, ведь история и России, история церкви, она ведь не такая, как бы так поточнее выразиться, что ли, не прямолинейная. Я всегда привожу один пример. Святитель Феофан, простите, Киприан и святой благоверный князь Дмитрий Ростовский. Представляете, святой Дмитрий Донской, простите, дорогие братья и сестры, святой благоверный князь Дмитрий Донской не пускает в Москву святителя Киприана. Почему? Да потому что он был назначен на кафедру вместо его воспитателя, крестного отца, святителя Алексея. И Киприан пишет, святитель, преподобному Сергию Радонежскому: «Я же не виноват, почему? А государь, великий князь Дмитрий Иоаннович, он считал, что нельзя назначать святителя при жизни Алексея было, патриарху Константинопольскому. Но дело в том, что святитель Алексей Московский не мог бывать в Западной Руси. Ольгерд его один раз арестовал, он чудом бежал. Он просто не мог окормлять православных на землях Западной Руси. И чтобы там православные не оставались без окормления, патриарх Филофей Константинопольский, афонский монах, благословил Киприана на западную кафедру и написал, что в случае кончины он объединяет всю русскую митрополию. А Дмитрий Донской не понял этого и не смог принять. Киприан жалуется преподобному Сергию Радонежскому, преподобный Сергий разводит руками. Ну, ничего я не могу сделать, пока он сам не поймет. И два святых, и Киприан, и Дмитрий Донской. Ну, что, братья и сестры, говорить. История, она не настолько однозначна. Это не такие, скажем, детские жития, которые нам рассказывают, иногда описывают. Все гораздо сложнее. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович. Добрый вечер. Тоже благодарю вас за все ваши передачи. И спасибо. Я вот слушаю еще Народное радио, там у Сергея Герасимова, который на Радонеже тоже раньше был, он приглашает Мурова, и он вот как якобы историк, на Павла Первого он такой несет, что он масон, и все так,
на Павла Первого, государя императора, да? Ну это что? Зря он это говорит, скажет он, да.
Спасибо, может вы что-то скажете?
Ну, что тут говорить, убиенный государь-император Павел Петрович, его называли русским Гамлетом. Мы не просто его почитаем, и его, ну, можно много о нем говорить. Могу только сказать, что было собрано 300 свидетельств по молитвам государю Павлу Петровичу в Михайловском замке, их собирали. Он был убит, ну, если говорить о, скажем так, политической стороне, то, конечно, его убили англичане. Все участники заговора, кто участвовал в убиении императора Павла Петровича, все они закончили плохо. Душевной болезнью, расстройством, то есть беснованием фактически. Все плохо закончили. Почти что каждый... Все плохо закончили, но почти что у каждого одна судьба была. Он был необыкновенно благородным человеком, молитвенным. И нам сейчас, ну, в советское время его показывали. Это началось еще с 19 века, когда Павла Петровича карикатуру на него изображали. Он хотел вернуть Россию к своему служению, когда дворяне служат, а крестьяне работают 3 дня на дворянина, как было в Московской Руси когда-то. Они не крепостные, они работают на дворянина, потому что дворянин служит Отечеству. Много у него было замечательных начинаний. Поссорили его с Александром Васильевичем Суворовым, но я просто хочу рассказать, как их ссора закончилась. Вы знаете, как закончилась ссора? Удивительно. Когда Суворову сказали, пытались его так аккуратно втянуть в заговор, как-то намеками, он сказал, «Злоумышлять на государе, Боже сохрани, величайший грех». Но государю как-то оклеветали Суворова, он его не наказывал, отправил просто в Кончанское. Александр Васильевич пел на клиросе, русский архистратик, и приходит письмо, в котором, да, написал прошение Александр Васильевич, монахом в Ново-Ставобенскую пустыню уйти. И потом, знаете, что сказал государь-император Павел? Он сказал генералиссимус, когда присвоил звание, для других это много, для Суворова этого мало. Для Суворова это мало. Ему быть ангелом, то есть ангельский чин. Да, и письмо приходит, представляете? Александр Васильевич пишет, император, виноватого Бог простит. Представляете, какие слова? Ну, это покаяние, государь, да? Виноватого Бог простит, не время разбираться. Австрийский цесарь просит спасти его. Мое дело согласиться, а ваше дело не отнимать времени у славы вашей. Ну, я так приблизительно привожу слова. На что Александр Васильевич тут же говорит, час собираться, другой в дорогу и мчиться в Петербург. И знаете, как он подошел к государю? Государь не ожидал его так увидеть, так быстро. На плацу стоит государь, окруженный генералами, офицерами. Идет Александр Васильевич, печатает шаг и читает «Отче наш». И со словами «И не веди нас во искушение», преклоняет колено перед государем. А государь Павел Петрович заканчивает молитву. «Но избави нас от лукавого». Поднимает его и целует. А Суворов говорит «Аминь». И Суворов восклицает, «Боже, спаси царя!» А государь-император Павел говорит, «Тебе спасать царей!» Понимаете? Вот о Павле Петровиче можно многое говорить. Это было удивительного благородства, чистоты, русский мученик святой. И я рад, что в царском селе и в Гатчине служат молебны, и не панихиды, а молебны о убиенном императоре. В надежде на его молитвенное заступничество. Вообще, наши государи 400 лет, братья и сестры, дому Романовых, мы, я надеюсь, в этом году много будем говорить о наших святых царях, потому что, поверьте, и государь Александр III, император. Да, а ну, у какого народа есть государь, который исполнил свои слова. Он когда-то сказал: я землю буду на Камчатке пахать, но с Наполеоном мир не заключу. Представляете? И государь-император Александр Павлович, он косвенно был виновен, наверное. Он очень переживал смерть своего отца, потому что он не знал, что его убьют. Сказали, что его мирно уберут с трона. Да, и государь Александр Павлович, представляете, это уже подтверждено историками. Инсценировка смерти в Таганроге. Уходит крестьянин в Сибирь без паспорта и становится старцем Федором Томским. При жизни ему был дан дар молитвы исцеления. Федор Томский. Ну, я, некоторые не верят, но поверьте, огромное количество свидетельств о том, что это и был Федор Томский, старец, это и был государь-император Александр Благословенный, победитель Наполеона, человек, который был вознесен в 14 году на величайшую славу, больше славы в мире не было, стал простым старцем, странником, русским крестьянином. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виталий Александрович.
Добрый вечер.
Вот я хотел узнать ваше мнение. Почему на Россию нашу все время лезут бусурманы? Вот сколько она существует, все время мы отбиваемся только. Кого только не было, каких только людей не было на нас. Людей уничтожают. Сейчас вот наш Дом России, это сионисты выбрали. Вот как вы думаете, почему вот именно Россию? Ведь никто больше так не страдает.
Ну, мне кажется, дорогая слушательница, очень легко на этот вопрос ответить, потому что враг рода человеческого, он воюет не с нами, не с вами, не со мной, не с нашими слушателями, с нашими священниками. Он воюет со Христом Спасителем. А Россия – хранительница православия, Третий Рим. После падения Византии осталось Русское Православное Царство, кстати, которое Хоругв святого равноапостольного Константина поднял 17-летний государь, венчавшись по благословению всех православных патриархов, которые в это время были уже под властью огарян, оставалось единственное свободное на земле православное государство. После падения не только Византии, сербов, болгар, это какое государство? Великое княжество Московское. И внук Иоанна Великого, Грозного, сын Василия Третьего, молодой царевич Иоанн Васильевич, по благословению своего святителя, митрополита Макария, своего воспитателя и духовного наставника, венчается на царство, поднимает хоругвь православного царства. И с тех пор война идет, поэтому никогда не простят враги рода человеческого, враги православия, враги церкви Христовой. Никогда не простят это ни государю Ивану Васильевичу, никогда они не простят ничего, ни императору Павлу Петровичу, клевета будет продолжаться, ни убиенному государю Александру Николаевичу II, освободителю, ни государю Александру III. Всегда память русских царей будет вызывать у них невероятную злобу, истерическую злобу. И особенно, конечно, уязвляет это бесовское, скажем так, племя, уязвляет, конечно, имя святого царя-мученика Николая Александровича. И вот, братья и сестры, в связи с 400-летием воцарения дома Романовых, икона святого царя-мученика, мироточивая икона, побывала в Абхазии. Привез ее в эту икону войсковая православная миссия русской зарубежной церкви, привезли казаки. И что меня особенно порадовало? Во-первых, на вертолете Республики Абхазия, ВВС, икона была обнесена по воздуху по периметру границ. И перед началом облета, как сообщают, на стекле Киота иконы появились две капли мира. Икона в это время находилась в руках еврея Виссариона Али. Это абхаз, священник абхаз. Он там много лет еще, когда эта война была, 92-го года, уже был батюшкой, я о нем услышал. Служил там, грузины, священники бежали, к сожалению, в то время. Ну, понятно, что происходило. И представляете, а мы последний раз к этой иконе прикладывались, тоже мира текло по внешней стороне иконы. Мы с паломниками были в храме святителя Николая в Пожах. Да, и съемочная группа, как сообщили, она снимала появление мира на иконе. А 12 января образ государя был чудотворный. В расположении дивизиона пограничных сторожевых кораблей пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия. И все личный состав дивизиона, члены семей, в присутствии командования чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации Григорьева были выстроены на плацу перед чудотворным образом. Молебен был совершен, прикладывались к иконе, а 14 января икона была в подразделении пограничного управления ФСБ. Снова молились все наши воины и всеми молились перед иконой государя. Ведь это такое событие очень радостное. И я, дорогие братья и сестры, хотел бы вас пригласить всех 2 февраля, это через полторы недели будет, в поездку паломническую в храмы Москвы. Помолимся у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Поездка посвящена новомученикам и исповедникам российским. Это будет 2 февраля. Мы будем с вами у Сергея Александровича, великого князя, в Новоспасском монастыре. Затем будем у его святой супруги, великой княгини Елизаветы Федоровны, преподобной мученицы Марфо-Мариинской обители. Будем в храме пророка Ильи, где очень много мощей святых угодников Божьих, и где икона священномученика Серафима Чичагова. А завершим нашу поездку у иконы святых царственных мучеников с частицей мощей. Я сразу скажу, дорогие братья и сестры, что екатеринбургские останки, там никаких мощей нет, мы об этом говорили много лет, а частица мощей в иконе – это молочный зубик царевича Алексея. Вот. Ну, может быть, к этому времени, ко 2 февраля, в храм в Пыжах вернется и мироточивый образ государя. Удивительное чудо я наблюдал как раз в 98-м году у Аллы Васильевны Дьяковой, 7 ноября 98-го года, икона замироточила, несколько строек мира было, ну, а потом в течение многих этих десятилетий образ царя-мученика мироточил, и очень много было исцелений перед этой иконой. И то, что он сейчас обильно мироточит, это тоже, конечно, свидетельство необыкновенной милости к нам всем. И я прошу вас, дорогие братья и сестры, сугубо прошу помолиться о здравии тяжко болящей рабы Божией Елены. Лина Владимировна Макарчан, автор, ведущая цикла «Возвращение на родину», она сейчас находится в больнице. И, поверьте, состояние нелегкое. Я знаю Елену Владимировну много лет. Она человек... Никто не представляет, насколько это больной человек. И как ей дается 12 лет. 13-й год идет. То есть, я надеюсь, что 15-й будет исполниться цикл возвращения на родину. И 20-й организует эти вечера. Это чудо. Это ее, скажем, пот и кровь. Это не высокие слова. Это, я знаю, как дается каждый вечер. Я вообще не представляю, как человек столь тяжко болеющий может на себе тянуть эту ношу. Не представляю. Но она тянет для нас. Все вечера необыкновенные. Последний вечер был удивительный. Поэтому я прошу вас, дорогие братья и сестры, я только скажу, прошу помолиться, потому что не только помощь нужна молитвенная. Дело в том, что огромные долги из-за зал в доме кино у Елены Владимировны. Кто может, откликнитесь. Ну, а главное, прошу, братья и сестры, ваших молитв, потому что в свое время Лина Макарчан, выдающаяся певица, великая певица, поверьте, это не потому, что я к ней очень хорошо отношусь, мы дружим. Это не мои слова, это слова римского папы. Он сказал когда-то, а я помню, когда услышал первую пластинку, я даже не живой голос услышал, а первую пластинку с исполнением Лины Макарчан, я был поражен. Мы были все поражены. А папа римский в это время сказал: «Голос, льющийся с небес». Это русская певческая школа. Но если Иван Семенович Козловский, ей 17-летний, став на колено, поцеловал руку, представляете, да, при всех в большом зале консерватории, сказал, что он думал, что такого исполнения не услышит в своей жизни уже никогда. Но вот это не просто великая певица русская, это замечательный человек, и Всех прошу сугубо, запишите в молитвословы, кто может, утром и вечером поминайте рабу Божию Елену. И раба Божия Алексея, это наш, тоже болеет, наш замечательный художник, иконописец. Для меня, могу сказать, это просто пример жизни, для моей жизни это пример просто служения церкви, Богу, Отечеству. Алексей Валерьевич Артемьев, прошу ваших молитв. Я в здравии тяжко болеющей Ирины, болеющей Марии, Марины, болеющей Натальи Сачады, Ольги со сродниками, Геннадия. О здравии непраздной Нины просит помолиться, о помощи в родах. Увезли в роддом. Я думаю, все сейчас вздохнут. Кстати, в Ободином храме есть такая икона, и отца Артемия в храме есть. В Ободином особо чтим образ. Помощница в родах. Просим всех помолиться о непраздной Нине. Путешествующим Георгии, путешествующей Натальи, Натальи, путешествующей от Раковицы Пелагии, болящих Антонины, Петра, тяжко болящей Натальи, болящей Нины, Владимира, Антонины, Екатерины, Георгия, Ирины Сачады, Натальи, тяжко болящей Татьяны, Ирины, Николая. И просят нас помолиться, дорогие братья и сестры, о новопредставленной Ларисе и Романахе Владимире, отроке Арсении, Владимире, Павле, Владимире, Николае, Наталье, Александре, Владимире, Владимире, Елене, Александре, Игоре, Игоре, Наталье, Александре, Симоне, Варваре, новопредставленным Николае, Раисе, Инне, Иоанне, Андрее, Галине, Надежде. Я прошу вас сугубо помолиться о новопредставленной Наталье. Это духовное чадо отца Павла Груздева. Удивительный человек, претерпела все скорби, тяжко болела, отошла ко Господу, причастившись святых христовых тайн. И надо вам сказать, дорогие братья и сестры, что в свое время, работая в онкологическом центре, в советские времена, она очень много людей привела ко Христу. И представляете, что было, что это означало? В советские времена она приводила священников, крестила людей в онкоцентре. Это подвиг. И надеемся, что каждый из тех, кого она привела ко Христу, помолится, и мы с вами помолимся о рабе Божьей Наталье и о скорбящем Николае, ее супруге. У нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником вас, днем памяти святителя Филиппа,
митрополита
Московского.
С праздником.
Простите, но едва ли он канонизирован на основании художественных произведений Карамзина. Есть книга издательства Московской патриархии. Называется она «Святой ли царь Иоанн Грозный». И там приведены слова и мнение святейшего покойного, царство небесное, патриарха Алексия II, где он говорит, что невозможно одновременно канонизировать убийцу и жертву.
Я знаю, дорогая слушательница, благодарю вас за ваш звонок. Я понимаю ваше недоумение, но поверьте, я ни в коей мере не подвергаю сомнению великий подвиг святителя Филиппа. Это был великий подвиг святителя, который ходатайствовал о невинных, потому что во время репрессий, наверное, и невинные попадали. Но еще раз скажу, поверьте, дорогая слушательница, святой патриарх Алексей очень любил и уважал митрополита Иоанна Сначева. И святой патриарх Алексей, он просто не был знаком со многими новейшими исследованиями, историческими документами. Поверьте, не на основании Карамзина прославляли святителя Филиппа, а на основании его подвига исповедника. И как вы думаете, если святителя Филиппа оклеветали, они все попали, кстати, под прещение и, как бы сегодня сказали, репрессии грозного царя, потому что когда он понял, что невинного отправил в ссылку, в которой убили враги государства и враги веры православной святителя Филиппа, то он в этом виноват. Я еще раз повторяю, государь чувствовал свою вину в том, что поверил клеветникам, но неужели это умаляет подвиг святителя Филиппа, который пострадал от клеветников, иуд, врагов веры православной, церкви Христу и русской земли? В этом его великий подвиг, и в этом я ни в коей мере не собираюсь не только ставить под сомнение подвиг святителя Филиппа, глубоко его почитаю, люблю нашего великого святителя, митрополита Филиппа Колычева. Это один из таких действительно великих русских святителей по духу и по характеру. Да, кстати, я, простите, уже не могу удержаться, когда Эйзенштейн снимал сцены Иоанна Грозного, то одели наряд святителя на Пудовкина. А Пудовкин был парторгом тогда на кинофабрике, на Мосфильме. Одели наряд, камеры заработали, и Пудовкин хлопнул в обморок. Хлопнулся в обморок. Это в воспоминаниях помощницы Эйзенштейна, Сергея Михайловича Эйзенштейна. Кстати, некоторые считают, что он какой-то еврей, враждебно Русской Православной Церкви. У него бабушка была старообрядка из купцов, а отец лютеранин, в смысле по отцу род лютеран, лифлянцы они были. Он был в русской культуре воспитан, очень хорошо знал православие, человек православного. Бабушка, кстати, умерла, кажется, на молитве на паперти храба. Старообрядцы, купцы были. То есть он был человеком православным. И когда Пудовкин хлопнулся в обморок, все испугались. Умер парторг. А только не испугался Эйзенштейн. Один он сказал, знаете, какие слова? Не выдержал благодати. Ничего, сейчас придет в себя. Пудовкин встал, с него сняли облачение. Ну, это так, я отвлекся, простите. Еще раз скажу, святитель Филипп наш великий святой. Но это не означает, что мы должны принимать клевету врагов государства российского, врагов церкви православной, клевету на друга его юности и государя, с которым они вместе служили Богу, церкви и России, государя Иоанна Васильевича Грозного. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, с праздником.
С праздником.
Благодарю вас за интереснейшие передачи, столько информации. Огромное спасибо. Вопрос у меня такой. Летом, вот в июле, была выставка в Государственном архиве под названием «Следствие длиною в век». Это об убийстве царя и его семьи. И на одном из стендов, как раз, который рассказывает о той комнате, где они были убиты, там была обнаружена надпись, но она была на немецком языке, а перевод ее звучал так: «В эту самую ночь Валтасар был убит своими слугами». Это Гейне, Валтасар. Если можете, пожалуйста, как-то скажите,
Дорогая слушательница, мы говорили об этом, не один раз говорили об этом. Дело в том, что убийство царской семьи было ритуальным, и убивали помазанника Божия. Я просто кратко тогда скажу о том, что убийство государя, ритуальное, подчеркиваю, убийство царской семьи было задумано как убийство России, царь как воплощение души народной, как отец нации должен был быть убит, кости их должны были пережечь в известь, и, ну, в общем, ритуальное убийство, об этом замечательно написано в книге Петра Валентиновича Мальтатули, в других источниках. Все было не так, как нам пытаются представить некоторые, скажем так, сторонники подлинности екатеринбургских останков. Они вновь, братья и сестры, удивительно, они каждый раз поднимают очередную волну, очередную кампанию начинают, надеясь, что церковь когда-нибудь уступит их этому наглому натиску. Но церковь повторяет 10 вопросов, которые поставлены церковью перед этой комиссией патриархом Алексеем. Ни на один из этих 10 вопросов они отвечать не собираются. Поэтому церковь никогда не признает эти екатеринбургские останки. Может быть, это останки благочестивых русских людей, но это не останки царской семьи. Останки царской семьи были ритуально уничтожены. Но сохранились вот такие частички, как зубик царевича Алексея, пальчик государыни, который в храме памятники в Брюсселе. И может, когда-нибудь мы с вами, как была чудесно обретена глава святого пророка Предтечи Господня Иоанна, память которого мы чтим, может быть, мы когда-нибудь обретем и святую главу царя-мученика, потому что есть свидетельство, что глава царской семьи, во всяком случае, глава государя, была привезена в Москву Это, конечно, страшное бесовское ритуальное преступление. Но, вы знаете, вся эта черная сила, она ничего сделать не может с христианами. Почему? Потому что государь, государыня, царевна, да и царевич Алексей, он понимал, что будет. Мне кажется, тоже есть, можно об этом говорить. А они взошли на свою Голгофу добровольно. Подвиг царя-мученика. Царской семьи — это подвиг, как и многих наших мучеников, всех мучеников с первых веков христианства. Это подвиг христоподражательный, добровольное страдание за Христа. Они претерпели, и с тех пор вся эта мистика, вся эта каббала, которой сейчас увлекаются деятели нашего шоу-бизнеса, вся эта бесовщина ритуальная, она никакой власти над Россией не имеет. Но она имеет власть только над теми, кто повторяет клевету. И вот то, что эта клевета рассеивается, клевета о святом царе-мученике уже рассеяна, да, в сознании людей, кроме, ну, я не буду этих всех поминать к ночи деятелей нашего телевидения, это свидетельство того, что Россия непременно возродится. Ну, а сегодня день, конечно же, в этот день произошло событие в 1905 году страшное, это кровавое воскресенье, говорил об этом. Вы знаете, дорогие братья и сестры, кратко скажу, времени уже мало остается. Дело в том, что эта демонстрация была провокацией в духе всех оранжевых революций. Рабочие не знали, они думали, что они идут к государю с экономическими требованиями. А революционеры, у революционеров была задача одна – создать провокацию, великую, устроить невиданное кровопролитие. Все знали. А вы знаете, что Гапон написал, да? Кстати, Гапона, когда спрашивали, а что было бы, если государь вышел навстречу народу, он, знаете, что сказал? Это все подтвердили. Убили бы в полминут, полсекунд, представляете? Но он написал, Гапон, министру внутренних дел, Святополку Мирскому, провокационное письмо. Ваше превосходительство, в этом письме говорится, наши рабочие жители Петербурга желают и должны видеть царя 9 сего января в воскресенье. Царю нечего бояться, я как представитель собрания русских фабрично-заводских Санкт-Петербурга, мои товарищи рабочие, даже все так называемые революционные группы, гарантируем неприкосновенность его личности. Понимаете, что это значит такое письмо? Это оскорбление государя, это вызов. И государь уехал, думал, что если узнает народ, что он в царском селе, то никто не соберется. Но была провокация со стороны масонов, тех, кто в жандармских управлениях, не довели до народа. Кстати, Гапон и революционеры, они говорили, что пройдут в любом случае пройдут на Дворцовую площадь. Если Гапон писал, если войска будут нас стрелять, мы будем обороняться, часть войск перейдет на нашу сторону, устроим революцию, займем телеграф и телефон. А представляете, братья и сестры, это разгар русско-японской войны. Да их всех, кто устраивал это шествие, в любой стране бы судили военным трибуналом во время войны и расстреляли бы. Но им, к сожалению, удалось, благодаря провокаторам, устроить свою провокацию. Кстати, из толпы стреляли в жандармов, стреляли в городовых и стреляли в войска. Войска стреляли в ответ. Было убито всего 150 человек, 130. Но я должен сказать, что государь наказал всех, кто в этом виновен, и святополк снял. Потому что можно было развести мосты, не было бы никакого шествия. Развести мосты и все, не пускать в центр. Но это сознательно было сделано. Но дело не в этом. Мало кто знает, что указом государя на каждую семью погибшего, пострадавшего, было выделено по 50 тысяч рублей. В наше время это, наверное, по 500, да нет, наверное, по 5 миллионов, если переводить на наши деньги. Государь очень переживал то, что произошло. Но, повторяю, провокация была безошибочная. Если войска пропускают народ, то революция, бунт и еще большее кровопролитие. Стреляют царь Николай Кровавый. То есть это первая оранжевая революция. И в наши дни, когда мы видим этих оранжевых революционеров, год назад вспоминаем, что они пытались в Москве сделать, и я думаю, что это еще будет продолжаться, эти попытки будут, то мы, конечно же, вспоминаем и эту страшную провокацию. Но мне, дорогие братья и сестры, хотелось бы вспомнить, что 70 лет назад патриарх Сергий, он на крещение служил и заболел, простудился, и неожиданно вот в этот день 22-го патриарх Сергий просит своего келейника ночью под утро: «Помоги мне встать». Келейник говорит, отец Иоанн говорит: «Вам же тяжело». Говорит: «Нет, нет, помоги встать». Идет и кладет 3 земных поклона перед иконой Пресвятой Богородицы. Встает и говорит: «Сегодня начало благого конца». А на следующий день сообщает о том, что наши войска, началась операция по уничтожению окруженной группировки Паулюса, то есть перелом в Великой Отечественной войне. Видите, как 70 лет снятия блокады Ленинграда, 70 лет такому событию, как перелом в Великой Отечественной войне, победа над германскими войсками, немецкими фашистами под Сталинградом. Удивительные дни. И можно... Я надеюсь, что мы передачу посвятим блокадному Ленинграду, потому что, вы знаете, я, дорогие братья и сестры, оказывался на службе, на первой службе митрополита Иоанна Сначева. Тогда Владимирский собор только восстанавливали. Я вот не знаю, кто был. Сидел какой-то старенький владыка, сидел в кресле. Он не вставал всю службу. Этот день был памяти жертв блокады. Это был 90-й год. Или 89-й, или 90-й. Но я боюсь, надо уточнить, боюсь ошибиться. Служил митрополит Иоанн. Я о нем ничего не знал. Но когда я вернулся в Москву, я сказал: как же питерцам повезло. У них владыка старец настоящий. Потому что так как он служил, какое лицо было у святителя в этот момент, это все было незабываемо. Но это не только служба митрополита Иоанна. В этот день в Петербурге, конечно, да и на всех службах, где поминают жителей, погибших в блокаду, тех, кто погиб, проживая блокаду, защищая Ленинград, присутствуют их бессмертные души. И вот эта молитва в Петербурге, братья и сестры, она, конечно, чувствуется необыкновенно. И вот одна из проповедей митрополита ленинградского тогда и новгородского Алексея Симанского, который всю блокаду пробыл в Ленинграде, на трамвае ездил по храмам, служил во всех открытых храмах. Да, и, кстати, голодающий митрополит всегда отстранял принесенные приношения, отдавал нуждающимся. Это подвиг был удивительный. Он говорил: «Никогда не забывайте, что только в дружном сотрудничестве фронта и тыла кроется успех полной и скорой победы над врагом». И призывал молиться святому благоверному князю Александру Невскому, говорил святитель наш, патриарх будущий Алексей I: «Победа достигается силой не одного оружия, а силой всеобщего подъема и мощной веры в победу, упованием на Бога, венчающего торжеством оружия правды, спасающего нас от малодушия и бури». И само воинство, говорил святитель Алексей I, сильно не одной численностью и мощью оружия в него переливается, и зажигая сердца воинов, тот дух единения и воодушевления, которым живет теперь весь русский народ. Это вот слова будущего патриарха Алексея I. И я хотел бы вспомнить и человека, который командовал этой операцией, операция «Искра», деблокирующая операция зимой 43-го года. Она началась 12 января, 18 января фронт немецкий был прорван. Командовал Леонид Александрович Говоров, генерал-лейтенант артиллерии, бывший царский офицер. Он был, кстати, человеком глубоко верующим. Когда-то вместе с Василевским, штабс-капитаном царской армии, Ватутиным, Антоновым, заканчивал Академию генерального штаба. Да, и, вы знаете, есть свидетельство, что будущий маршал Говоров в это время бывал на службе во Владимирском соборе, в других храмах молился. И вот, вспоминая эту операцию, она развивалась стремительно, успешно. Ведь у немцев там были мощнейшие укрепрайоны, представляете? Они сосредоточили в этих укрепрайонах 5 полностью укомплектованных дивизий. Ну, это было просто, ну, сравнив линия Зигфрида, линия Мажино, линия Маннергейма. И 12 января оба фронта перешли в наступление, ленинградский и волховский. А 18 января в районе рабочих поселков номер 1 и номер 5 они соединились. Был освобожден Шлиссельбург и очищен от противников Южное побережье Ладожского озера. Вы знаете, братья и сестры, 70 лет назад это была жизнь, подаренная сотням тысяч блокадников, которые после прорыва блокады, после этого успеха наших войск, смогли выжить, остаться живыми. Великий подвиг. И, конечно же, нет у нас времени сейчас ставить песню. Я думаю, многие помнят волховскую застольную песню, да, когда там поются: «Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу, кто в Ленинград пробивался болотами, горло ломая врагу». А этот подвиг и тех, кто участвовал в наступлениях неудавшихся в 41-м году по прорыву блокады, да, кто погибал под Синявино, да, мы помним всех этих наших героев, они все живы, и в это 70-летие мы особенно с вами почитаем их память. И, ну, что говорить, блокада Ленинграда — это величайший духовный подвиг. Я в начале передачи вспоминал Солсбери, американского писателя, автора книги «900 дней». Это величайший духовный подвиг вообще в истории человечества, подвиг духа. И как невыносимо слушать всяких Сванидзе и прочих, которые, конечно, были и мародеры, были и спекулянты какие-то в Ленинграде. Но хочу вам сказать, что город святого апостола Петра в большинстве своем подавляющем явил необыкновенные образцы мужества, благородства, духовной силы. Царствие небесное, вечная память всем, кто погиб, защищая город на Неве, и воинам, сражавшимся на высотах Синявина, на Невском пятачке, детям, женщинам, всем ленинградцам. Царствие небесное, вечная память. Сейчас наша передача подходит к концу, и продолжая радоваться празднику Крещения Господня, мне хотелось вспомнить вновь еще раз великое чудо, которое каждый год видят православные в Святой Земле. Это когда Иордан поворачивается вспять. Представляете, братья и сестры, все говорят, что привыкнуть к этому чуду невозможно. Вот течет Иордан в Мертвое море. А Мертвое море что это такое? Это образ ада. Течет Иордан, и неожиданно. Иордан — это течение человеческой жизни. И Господь погружается, освящает собой воды Иорданова. И человеческая жизнь от смерти, от ада, поворачивается вспять и идет к жизни вечной. И все видят, как венки, кресты. Неожиданно течение Иордана поворачивается, и Иордан течет вспять. Так дай Господь и нам, и не только нам с вами, каждому из нас, но и нашему Отечеству повернуть от той пропасти, куда нас толкают эти силы, враждебные силы ада, а вспоминая, освящаясь благодатью Господа нашего Иисуса Христа, повернуться к жизни вечной. Еще раз, дорогие братья и сестры, с праздником вас поздравляем. Сегодня еще праздник, забыл сказать, сегодня же праздник нашего великого святителя, святителя Феофана Затворника, Вышинского чудотворца. Святой святитель Феофан, святитель Филипп, молите Бога о нас. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас.